Любавические раввины считаются настоящими раввинами? Вопрос. Скажите, пожалуйста, любавические раввины, хасиды, считаются настоящими раввинами, которые соблюдают законы Торы, или это одно из ветвей? И кто из ветвей может считаться настоящими, живущими по закону Торы?
Я дам несколько простых критерий, которые все поставят на место. Они очень простые, эти критерии. Прежде всего, любой еврей, который считается таким, который живет, старается жить по законам Торы, живет сам, помогает другим жить, и раввин тем более, он должен верить полностью совершенно, что Тору, которую мы имеем, дал Всевышний в том виде, в котором мы имеем. Не идеи, не абстрактные мысли, а вот ровно Тора, называется еще Пятикнижие, мы получили от Всевышнего напрямую. Моше Рабейну получил это на горе Синай, потом записывал. И вот это номер один здесь. Кроме того еще, теперь переходим к определению уже учителя Торы. Кроме первого пункта, который для всех нужен, второй пункт для него это учитель Торы или раввин. Раввин и учитель Торы это почти одно и то же. Технически в сегодняшнем мире, когда бывает община, в которой есть наставник духовный, он называется раввин этой общины. Но раввин сам по себе может и не иметь общины. Например, он может преподавать Тору в Ешиве. И называться тоже раввин. Он может преподавать Тору ученикам. У него может быть 5 учеников, 150 учеников, он тоже будет называться раввин. И естественно, не каждый, кто преподает начинающим людям Тору, уже называется раввин. Но если у него он и ученики достаточно уже продвинулись в знаниях, все это серьезно, все это постоянно и прочее, он тоже может называться раввин. Есть раввины, которые получают поддержку, называется смеха, от других раввинов, тоже хорошо. Но все это не обязательно, все это неформальные вещи. Формального нету определения раввина. Посмотрите на сайте, я несколько раз отвечал на эту тему. И вот возвращаемся к вашему вопросу. Значит, так нужно первый пункт признавать, что Тору дал Всевышний. Второй, надо прилагать усилия, раввин должен прилагать усилия для максимального, это, кстати, требование было бы каждому еврею, но здесь я подчеркиваю, вы спрашиваете о раввине, у него точно, к максимальному соблюдению законов Торы. Вы скажете, почему максимально, нет ли тут лазейки, а не все законы Торы? Ответ очень простой. Надо стремиться ко всем законам Торы. Но надо, все зависит от человека. Человек должен действительно стараться прилагать все усилия и есть, так сказать, очевидный, минимальный объем, меньше которого не может быть. Понятно, что полностью шаббат надо соблюдать, кашрут надо соблюдать, другие законы, и законы молитв, законы Торы, все это надо соблюдать тоже. Это к любому раввину мы тоже применяем, это требование. И последнее, что можно сказать, что раввин это тот, кто учит всему этому других. Если он не учит, и в крайнем случае хотя бы в письменной форме, например, пишет книги или статьи активно, много и часто, имеет, а еще кроме того имеет учеников, или даже не имеет учеников, но все это он делает, и у него есть община или нет общины, но если есть община, то тоже лучше, если нет, тоже хорошо. Все это называется раввин, такой человек называется раввин. Поэтому в современном мире появился термин очень нехороший и некрасивый, но он распространенный. Иногда мне приходится мучительно, как говорится, этим пользоваться. Мне очень неприятно, я не люблю это слово. Это ортодоксальный. Это греческое слово к нашему мировоззрению, к нашему не имеет никакого отношения. Но оно привилось и существует, и вы его все знаете. Так вот, если этот раввин, так называемый ортодоксальный раввин, и внутри этого есть много течений, есть течения ашкеназские, не хасидские течения, есть ашкеназские евреи, хасидские, есть Внутри хасидского много разных. Хабадники, любавские хасиды – это одно из многих подразделений внутри хасидского движения. Есть нехасидские, есть сефардские евреи. У них тоже есть много кругов и много направлений. И ашкеназские, нехасидские – тоже разные направления. Так или иначе, можно перечислить несколько десятков серьезных направлений и примерно не менее сотни, скажем, более низкого ряда, не по качеству, а мы только сугубо техническое количество здесь имеем в виду. То есть есть примерно несколько десятков, там, где такие движения, где много евреев, и есть сотня другая, где мало. Каждый. Вы спросили здесь почему-то о любавских раввинах, возможно, вы их встречаете часто или в вашем городе они заметны. Я думаю, что смущение у вас вызвало то, что некоторые из них говорят о покойном любавичском ребе, последнем, которого звали Раби Менахем Мендель Шнерсон, Зихроно Левраха, что он был Машиах, или что он не умер даже, и такое дело. Я писал на сайте, посмотрите, в чем проблема с Хабадом, какой-то, мне кажется, так ответ называется. Найдете в поисковике. С этим тяжело, конечно. Когда раввин утверждает очевидную глупость, а именно, что Любавичский ребе был Машиах, или еще хуже, что он не умер, а продолжает жить, отвечать на вопросы своеобразным образом таким, и так далее, это очевидная глупость, тяжело с этим. Я не думаю, что надо вычеркивать кого-то из раввинов, если он действительно говорит, что Тору дал Всевышний, если он старается соблюдать все законы, если он преподает людям, и при этом говорит вот эту глупость, значит, вы знаете, есть люди, которые говорят глупость. Я не думаю, что я, например, говорю всегда только умные вещи. Наверное, как и все люди, я ошибаюсь, все ошибаются, где-то лучше, где-то хуже. Не в этом дело. Но вычеркивать человека я бы не начинал с этого. Единственное, что я не могу рекомендовать ходить в такую синагогу, где висит портрет с подписью «Машиах», или где утверждается, что это Машиах, или что он не умер, или что он умер, скрыл. Короче, все, вот этот машиахизм весь, я бы не ходил в такую синагогу. Я бы думал, что, может быть, даже если она одна в городе, я бы не ходил. Но такие рекомендации не могу давать. Мне очень тяжело лишить кого-то возможности прийти в синагогу. Но, с другой стороны, прийти и видеть вот эти дикие вещи с портретами и всем, это как-то не к лицу. И это не относится к тому любавичски, не любавичски. Если какое-то движение другое тоже станет с портретами и будет такие же вещи утверждать, мы то же самое скажем. Утверждение, что Любавичский ребе последний был Машиах, это не первое в нашей истории утверждение, которое мы потом называем лже-машиах, лже-мессия, как по-русски. Это не первое. Христиане придумали концепцию такую, выдумали человека и стали говорить, что он Машиах. Был Шабтай Цви, который возомнил о себе, что он Машиах. Были другие, было несколько людей, которые были машиахами, в кавычках, о которых говорили, что они машиах. Иногда они сами скромно молчали, но при этом они говорили так, и были движения всякие, даже сотни тысяч. Это в нашем мире, в еврейском, количество совершенно не имеет значения. Не имеет значения, что любавичских хасидов, например, если взять и членов семей, и невозможно посчитать ничего точно, но я думаю, что можно... И определение хасид это очень сложно. Я тоже какой-то виде ответ, мне кажется, давал на эту тему. Посмотрите в списке. Невозможно точно определить даже, что такое хасид этого направления или хасид другого. Что такое хасид, тоже невозможно. Человек, например, который не хасид, но заходит иногда в хасидскую синагогу, какую-то, неважно, любого движения. Не означает ли это? Может быть, у него симпатия есть, может, он уже стал почти хасид. Может, у него просто так, некуда пойти, он ходит в эту синагогу. Невозможно определить все это. Но я думаю, это мой инстинкт такой, общее видение еврейского мира. Я думаю, что любавских хасидов, если их правильно определить, что такое хасид и что такое любавский хасид и прочее, прочее, это измеряется их количество десятками тысяч. Может быть, 50 тысяч в мире есть, может быть, даже 100 тысяч есть. Не думаю, что больше. Но это не имеет значения. Правильное или нет действие людей не зависит от того, сколько у них есть последователей. От того, что любавские хасиды, их было бы только 3 тысячи, и они бы говорили то, что говорили, или их 100 тысяч, и они говорят то, что говорят, не имеет никакого значения. Авраам был один, и он говорил эмет, истину, и он принес Всевышнего в этот мир. Количество, вокруг него были все эти религии. Вокруг нас сегодня все эти религии. От того, что есть 1,5 миллиарда, я оговорился, видите, уж какие цифры надо называть здесь. Внутри еврейского мира мы миллионами только считаем, считанными, а внутри нееврейского мира миллиардами. От того, что есть 2 миллиарда христиан, это ничего не говорит. От того, что есть 1,5 миллиарда мусульман, это ничего не говорит. Ни за и ни против. Не имеет значения. Поэтому не имеет значения здесь тоже. И, так сказать, ваш текст вопроса мне тоже, кстати, не очень ясен здесь. Какие-то ветви, какие из них могут считаться настоящими или нет. Я дал критерии. Любой еврей, который говорит, что Тору дал Всевышний, и надо соблюдать, и надо стремиться к этому делать, и он действительно это делает, как я повторяю, соблюдает шаббат как следует, и кашрут как следует, и еще много вещей разных как следует, это он входит вовнутрь этого дела всего. И неважно, хасид он, не хасид, ашкеназский еврей, сефардский еврей, какое ее направление, не направление, это не определяет ситуацию. И тоже так же раввин. Раввин это учитель Торы и наставник группы людей. Он может быть наставником 10 человек, или 1000 человек, или 20 тысяч человек, это не меняет. Он все равно раввин, никого я не рекомендую вычеркивать из этого списка. Если человек де-факто преподает Тору, учит людей, все, и соблюдает, и все, будем называть его раввином. Рядом с этим находится вот эта глупость, у которой бывает у некоторых любавических раввинов. Что можно сделать? Это трагедия их и наша, и всех. Мы же все одна семья, мы все один народ. Это все, что я могу здесь сказать. Всем желаю всего хорошего, доброго, успехов всевозможнейших. До свидания на наших занятиях, на наших уроках, в наших ответах, в наших материалах сайта. Я всем желаю хорошего и очень-очень рекомендую распространять материалы нашего сайта. Это очень легко сделать. Вы знаете, всего лишь отправил линк товарищу, знакомому. И уже и он уже что-то увидел. Вот может этот ответ, может быть другой ответ и так далее. И при этом я хочу, как я закончил ответ, но я хочу еще раз подчеркнуть, что очень важно в нашей среде не сводить какие-то счеты, не считать кого-то так, это, я как выразился, по-моему, правильно, вычеркивать из списков людей, а вот ты теперь не раввин, а этот вот раввин, а вот это направление плохое, а вот это дурное, а вот это самое хорошее, и я, соответственно, самый хороший, и мой учитель самый хороший, а все остальные не то, это не наша дорога, это неправильно все. Мы все идем от Моше Рабейну, мы все Тору получили от Моше Рабейну, а наши отцы это Авраам, Ицхак и Яков. И мы одна семья. Это наша позиция, она и моя позиция, я всегда об этом говорю. И абсолютно нам не нужно выяснять, это бессмысленно. Нас как вы написали здесь, и это не лично к вам относится, конечно, Ирена, кто такие настоящие раввины, или настоящие евреи, или настоящие, тут вот написано слово настоящие, это не мы должны определять. Критерии я дал, они все очень простые, легкие, ясные, понятные. Кто так, тот внутри, кто нет, тот потом будет внутри, потом будет соблюдать все. Мы должны работать над тем, чтобы вот посылать материалы, помогать человеку прийти к Торе. И так далее. Вы знаете, пока я тут говорил и завершал свой ответ, я еще о чем подумал, важно сказать. Потому что происходит лингвистическая, оптическая ошибка, так сказать. Есть несколько религий, не еврейских религий, но они прикрылись названием иудаизм. Придумали себе религию сами, реформированный иудаизм в 19 веке в Германии придумали, в Америке придумали консервативный иудаизм. После этого реформированный понял, что они, это не всегда хорошо, придумали прогрессивный иудаизм, придумали либеральный иудаизм, всякий такой эту ерунду. Это все не наша религия вообще. Это не то, что иудаизм второго сорта. Это не имеет никакого отношения. Просто люди, понимаете, есть свобода слова. Каждый может себя называть как хочешь. Если вообще еврей из-за того человека, я его имя произнести не могу, вы, наверное, догадываетесь, это тот, кого христиане считают непонятно кем. Еврей из-за того человека. Это разрушители себя, своей души, прежде всего, если они евреи только. Уничтожители себя, уничтожители нашего народа. И также консервативный иудаизм, реформистский иудаизм, это никакой не иудаизм. И не потому, что, как вы видели мой ответ, не потому, что я тут считаю кого-то неправильным. Это совершенно у нас критерии объективные. Они не важны. Все хасидские течения прекрасные, все ашкеназские евреи не хасиды, которые внутри этих критериев прекрасно, и все величайшие учителя и раввины невероятной мощи и силы сефардских евреев и сами сефардцы. Все это очень хорошо. Почему я так серьезно выступаю против консервативного иудаизма и реформистского иудаизма? Это не конкуренция с ними, совершенно нет. Нет вообще конкуренции. Если бы я хотел, то не с ними у меня была бы конкуренция. А потому что они не признают, что Тору дал Всевышний буква в букву, слово в слово. Для них Тора настолько... Это чужая религия, я же не обсуждаю чужие религии, но насколько я понимаю, не секрет большой, наверное, что я читал все их книги, и полно разных книг и все. Они просто не признают, что... Просто они вне нас находятся. Для них Тора – это книга, написанная людьми. На этом кончается весь разговор. Сразу же кончается. И не имеет значения, я просто говорю это, чтобы вы не обманулись. Не имеет значения, когда приходит служитель их религии, я его не могу назвать раввином. Мне не жалко, если он себя называет кем хочет, раббой по-английски. Но если он говорит... А вот я соблюдаю субботы, все, но что делает моя congregation, конгрегация, община? Она такая, она все-таки это лучше, чем ничего. Нет, это не лучше, чем ничего. Это обман, это злостный обман. И то, что он, может быть, соблюдает формально какие-то там ограничения, которые у нас там в субботу не разъезжают на автомобиле, а его члены синагоги разъезжают на автомобиле, и вообще ничего не соблюдают, как правило. Это не делает его лучше, чем члены его общины. Потому что и те, и другие не верят, что Тору дал Всевышний. То есть нет сердцевины нашей жизни. Соответственно, кстати, они про Всевышнего тоже ничего не знают. Поэтому, когда они говорят, но мы верим в Творца мира, мы верим во Всевышнего, это как бы детский лепет. Потому что откуда мы знаем про Всевышнего? Потому что есть Тора. Что мы знаем про Всевышнего? То, что в Торе сказано. А если Тору написали люди... Мы ничего не знаем. Мало ли кто что написал. Это просто измышления каких-то людей в древности. Так они думают. Ну так поэтому они не могут знать про Всевышнего ничего совершенно. И поэтому они и неверующие люди являются, и несоблюдающие люди. И все это не имеет к нашей жизни, к нашей традиции, к нашему народу, к еврейству никакого отношения. Единственное, что имеет технически, если у человека мама еврейка, то он может ходить в реформистскую церковь, я не могу ее даже назвать синагогой, в этот реформистский дом молитвы, все равно он остается евреем. Его же мама еврейка, это понятно. Я хочу сразу тоже, мы никого не вычеркиваем из евреев, только потому, что он ходит туда. Но в мировоззренческом, духовном смысле, он себя сам вычеркивает, потому что мы находимся с Торой и со Всевышним, он находится без Торы, без Всевышнего. Так кто кого вычеркивает? Он себя вычеркивает. Это я не устаю повторять, потому что есть много людей среди наших, людей, особенно тех, кто выросли в Советском Союзе, или дети тех, кто выросли в бывшем Советском Союзе. Мы не сталкивались там с этим, мы не знали, там был только так называемый или ничего, или обломки, остатки, такой, знаете, ортодоксального иудаизма, и мы не сталкивались с этим обманом, и поэтому просто прямо в их, как говорится, сети, так я скажу, в сети, потому что они занимаются миссионерством, в их сети мы попадаем, и это беда, это несчастье, это трагедия. С помощью вот этого ответа и других материалов сайта помогите другим евреям выпутаться из этой беды, в которую они попали. Еще раз в конце еще опять скажу всего доброго и всяческих успехов всем.